Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и Радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Лютеранская волна». Сегодня наш эфир откроет тему, ряд эфиров, посвященных таким трем столпам: благотворительность, милосердие и меценатство. Это те слова, которые присутствуют как в нашей повседневной жизни, так и в истории, истории нашей страны, истории церкви. И сегодня как раз в гостях те люди, которые, думаю, помогут нам разобраться в этой теме. Координатор по благотворительным программам благотворительного фонда «Мои друзья» Федор Карпов. Федя, здравствуй.
Добрый день.
И музеолог София Харитонова. София, здравствуй.
Добрый день.
У нас сегодня гость Федор, и мы традиционно начинаем с рубрики «Автограф».
Автограф.
Федя, расскажи нам, пожалуйста, о себе и о фонде, в котором ты работаешь.
Хорошо. Начну я, наверное, с себя. Так будет правильнее. Меня зовут Федор, как Владислав меня уже представил. Я работаю в благотворительном фонде «Мои друзья» уже на протяжении почти полутора лет. Мой путь туда прошел по, наверное, такому стандартному пути обучения, потому что пока я обучался на специальности «Право и организация социального обеспечения», в мою программу практики входила как раз-таки практика в благотворительном фонде. Фонд был другой, но мой непосредственно начальник на этой практике, она начала заниматься благотворительностью и стала как раз-таки директором благотворительного фонда «Мои друзья», куда взяла меня в качестве человека, который будет сопровождать социальные проекты. Написав первый проект, мы поняли, что это интересно. Конкретно я понял для себя, что это интересно. Во-вторых, самое главное, что я могу совмещать работу непосредственно с помощью людям. И это стало, наверное, основной идеей, с которой я прихожу на работу каждый день. И в целом, наверное, это именно то, чем хотелось бы заниматься в ближайшие годы.
Почему ты понял, что это твое призвание?
Ну,
в какой момент ты осознал, что вот там вы подали первый проект, вы начали это дело почти с нуля, и вдруг ты понимаешь, что это вот то, чем бы ты хотел заниматься?
Вообще, если рассматривать благотворительность в современном мире, это такой ящик Пандоры, который абсолютно не имеет каких-то ограничений в деятельности, и вся она направлена на улучшение жизненных условий нуждающихся. И какой бы проект ни был сложный, какой бы он ни был интересный, как бы он ни был связан со множеством людей, которые должны что-то выполнять, все они работают с единой целью — это помощь какому-либо слою населения, либо конкретной локальной группы. И так как это интересно в качестве организации проектов и их проведения, я просто понимаю, что я работаю на обычной работе, как и все люди в офисе, правда, связана она с более добрыми намерениями, которые и сопровождают нас действительно каждый день.
А кто те люди, которым вы помогаете?
Конкретно про наши программы или люди, которым мы помогаем?
Люди, а потом программы.
Люди, ну, так как вообще в целом всегда во все времена были люди, которые страдали физическими недугами или, например, не знали, чем занять себя в старости, именно из этих социальных проблем и формируются социальные программы, которыми занимаются благотворительные фонды. В нашей ситуации основной программой, как и во многих благотворительных фондах, является адресная помощь, в рамках которой мы занимаемся приемом заявок на оплату, в основном на оплату реабилитации детей с диагнозом детский церебральный паралич, а также люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию из-за травмы на производстве, либо несчастного случая, которые нуждаются в операции, либо в реабилитации. И если поподробнее обсуждать именно адресную помощь, то вообще суть существования благотворительных фондов заключается в том, что данная помощь является квалифицированной. То есть мы работаем именно с проверенными реабилитационными центрами, как и все ныне работающие фонды. И это исключает ошибок, которые допускают люди, непосредственно получая средства, так скажем, себе в карман, которые используют их на свое усмотрение.
Угу. А вообще высок вот риск в нашей современности, ну, скажем так, в кавычках, помочь куда-то не туда?
Да, да, конечно, он присутствует всегда абсолютно, потому что в целом человек, знающий, что такое хорошо, что такое плохо, он всегда стремится помочь другому человеку. Особенно если человек нуждается в этой помощи, и действительно она требуется в его жизни. И иногда люди, совершая благой поступок сами для себя, не осознают, что, возможно, те средства, которые он пожертвует, возможно, на улице, возможно, узнав от там, друзей, знакомых, коллег, что кому-то требуется помощь, они дают данную сумму, какую они могут себе позволить. И человек, который не обладает медицинскими знаниями или, например, он погружен в эмоциональные стрессы или какие-либо тяготы жизни, он может не расценить грамотно ситуацию и обратиться, допустим, в первопопавшийся какой-нибудь центр реабилитационный или обратиться к какому-нибудь врачу частного, так скажем, назначения, или это может быть что-то вообще не связанное с медициной. Вот, но это, наверное, тема для другого разговора.
Ну вот поэтапно давай разберем. Вот во мне проснулось желание помогать людям. И я понимаю, что у меня есть или денежные средства, или какой-то мой иной капитал, там, интеллектуальный, физический, который мог бы пойти на пользу нуждающимся. Вот с чего мне начать?
Ну, для начала надо понять для самого себя, чем ты действительно можешь помочь. Многие люди, допустим, могут не иметь возможности помочь материально, потому что материальная помощь, она самая простая, при этом не самая, может быть, даже не самая важная в некоторых ситуациях. Но как бы в любом случае все мы с вами понимаем, что она, так скажем, это средство, которое позволяет прийти к какой-либо заведомой цели, там, допустим, прохождение реабилитации. Но есть многие люди, которые хотят помогать как-то нематериально, допустим, там, помогать с организации, проведения мероприятий. Они могут организовывать людей на этом мероприятии, могут сопровождать детей, если это возможно, если это допускается, там, допустим, центром содействия семейному воспитанию или еще каким-нибудь заведением. Также можно проводить мастер-классы, кружки, потому что многие творческие люди, которые имеют некий пробел в своей жизни, и они хотят заниматься чем-то, что связано с их творческим началом, а также помогать людям, это идеально подходит. Это могут быть занятия там лепкой из глины, это может быть рисование и все что угодно. Поэтому в первую очередь нужно понять для самого себя, чем мы можем помочь. А во-вторых, кому именно можем помочь? И относительно целевой группы, которой мы хотим помогать, можно выбрать фонд, который занимается этой проблемой. И таких фондов действительно много. Сейчас мы можем с вами посмотреть, вбить, допустим, в поисковике просто благотворительный фонд, и будет просто тысяча тысяч, что, в свою очередь, немного дезинформирует многих людей, но все мы знаем, что есть очень крупные фонды, и мимо них не пройти, и проблемы, которые они решают, они достаточно узкой направленности. Именно из этого и можно делать вывод, куда направить свою помощь.
С какими трудностями сталкивается в современном мире вот благотворительный фонд? Может быть, даже конкретно у нас в стране какие есть трудности?
Ну, во-первых, самая, наверное, главная цель деятельности фонда — это его прозрачность. Потому что мы действительно искренне просим помощи для наших подопечных, либо какой-то, это может быть социальный проект, для которого требуется помощь. И, естественно, мы хотим всегда доказать людям и показать, что их средства, которые они искренне нам пожертвовали, они пошли на именно то дело, на которое они были пожертвованы изначально. Во-вторых, всегда человек хочет понимать, что его, ну, не обманули в каком-то плане. Uh-huh. Потому что мы столкнулись в свое время, мы, я имею в виду, как именно как государство, да и во всем мире, скорее всего, была такая проблема, то, что создавались фонды однодневки, и из-за этого происходило очень много проблем. Вот. И сейчас эта проблема почти решена, потому что проводятся аудиты, за деятельностью фондов следят другие фонды, за деятельностью фондов следят очень множество людей, и просто-напросто люди, которые заходят не с искренними намерениями, именно в эту среду, а среду некоммерческих организаций, их видно сразу почти. Да.
Вопрос к вам двоим. У нас сегодня в начале эфира прозвучало три слова: благотворительность, милосердие и меценатство. Вот как бы вы их расшифровали, как бы вы их пояснили и, может быть, провели какую-то взаимосвязь? София?
Да, давайте, наверное, я попробую ответить. Я думаю, что от меценатства и благотворительности немножечко особняком стоит милосердие, потому что милосердие, на мой взгляд, это личное переживание человека. То есть мы можем сказать «человек милосердный», но мы не можем сделать, как сказать, прилагательное, да, не можем поставить форму эпитета слово «благотворительность» или «меценатство». Угу. То есть милосердие — это про личное переживание, про какое-то личное начинание, как некая характеристика, может быть, человека. Это вот про милосердие. Больше того, есть, по-моему, даже какой-то фонд, который называется «Милосердие», угу. Да, и это тоже как бы отсылает нас к тому, что милосердие, в общем-то, близко благотворительности, но не напрямую ей является. Опять же, можно вспомнить сестер милосердия. Это люди, которые не могут пройти мимо. То есть я вот думаю, что благотворительность — это, Федор правильно сказал, это очень адресная, направленная помощь, благотворительность. То есть ты выбираешь целевую группу, которой ты хочешь быть причастен, помощи к которой ты должен, хочешь быть причастен. И получается, что в своей благотворительной деятельности ты можешь обходить какие-то другие группы. Ну вот, например, если человек понимает, что ему близки и его больше всего задевают проблемы людей пожилого возраста, к примеру, да, то есть он хочет организовывать, может быть, какие-то мастер-классы для mm-hmm. них, да, или помогать фондам, которые организуют такие мероприятия, то помочь, ну, всем вот так вот адресно нельзя, безусловно, потому что проблем безумно много. При этом милосердие, оно ближе к нашей повседневной жизни. То есть я вот сегодня ехала в метро на нашу с вами передачу и видела, как ехали двое мужчин, один катил другого на инвалидной коляске. И второй был совсем, получается, не в состоянии преодолеть лестницу вот в этом переходе с Чеховской на Пушкинскую. И к ним подошло еще два мужчины, и они вместе подняли вот эту вот инвалидную коляску вверх по лестнице. И я думаю, что это и есть проявление милосердия, что люди не прошли мимо, что они вот как-то собрались и сделали вот это вот дело. При этом, может быть, эти люди вовсе даже не занимаются благотворительностью. Вот. А то, что касается меценатства, то меценатство, мне кажется, это такой более узкий, более частный случай благотворительности, потому что благотворительность, под благотворительностью мы понимаем такое очень общее слово, очень общее понятие благотворительность. А меценатство — это все-таки в неком общественном сознании закрепившееся за помощью именно в культурной сфере и в научной сфере. То есть меценаты — это люди, которые адресно помогают деятелям культуры и науки. Вот, собственно, на мой взгляд, разница такова.
Купить краски и подарить их художнику — это меценатство?
Это благотворительность. Меценатство — это все-таки поддержка именно деятельности художника.
Угу. То есть,
то есть ты оцениваешь его работу настолько высоко, что ты готов вот вложиться в создание следующих работ, приобретая предыдущие. И, кстати говоря, слово «меценат» произошло от имени древнеримского деятеля, который при императоре Августе жил и был покровителем Вергилия и Горация, подарил ему по поместью и, в общем, был очень, очень влиятельным человеком, при этом не занимая никакого поста. Вот. И еще с него, получается, пошла такая традиция в меценатстве, что самыми главными меценатами являются бизнесмены. То есть у него был какой-то, было какое-то свое дело, с которого он имел основную часть своего дохода и на чем сделал свой капитал. Вот. И на основе этих средств он вот мог поддерживать великих людей. Благодаря ему, в общем-то, до нас, может быть, и дошли сочинения, что Вергилия, что Горация.
Я могу немного свое видение этих трех слов обозначить. Милосердие — это очень широкое понятие для благотворительности и меценатства. И оно лежит в основе именно благотворительности и меценатства. Если немного подытожить все, что ты, София, сказала по поводу милосердия, то благотворительность — это форма проявления милосердия в каком-то плане, как и меценатство. Просто на самом деле они идут друг за другом, от широкого к более узкому. Идет милосердие первое, как основа проявления доброты, жертвенности и проявления какого-то человеческого, банально там, даже может быть тепла, поддержки, это может быть все, что угодно. Главное, чтобы это было, ну, как бы это ни прозвучало, с благими намерениями. Благотворительность сейчас — это основное понятие, которое мы можем обсудить вообще в этой сфере, в сфере помощи, потому что меценатство, оно сейчас имеет такой немного исторический характер в каком-то плане, и оно сейчас почти не употребляется. При этом суть остается абсолютно той же. Суть остается той же, правда. Просто почему-то со временем люди отвыкли от этого слова, хотя оно, в принципе, имеет абсолютно положительный характер.
Не знаю, я сегодня специально перед эфиром изучила эту тему, и прям есть огромное количество статей, которые называются, например, «Меценатство в современной России».
Да,
там,
да.
Меценатство. Просто благотворительность, да, она может быть как-то... Еще раз, да, милосердие — это внутреннее состояние человека. Mm-hmm. Меценатство не обязательно обусловлено благотворительностью. Например, Ротшильды, очень такая известная фамилия, начали в середине XIX века активно скупать произведения искусства, потому что у них появились излишки средств, и это приобрело такой имиджевый абсолютно оттенок, что они способны не только делать удачные капиталовложения, но еще и просто ценить прекрасное. При этом вот эти вот произведения искусства, они, получается, создавали такую подушку безопасности на случай черных времен.
Ну да, я понял.
Вот, то есть тут как бы это все понятие, то есть да, наверное, в какой-то такой повседневной жизни, более приближенной к нашим реалиям, да, и к нашему пониманию, благотворительность и меценатство происходят из милосердия. Но если мы взглянем на вопрос чуть более глобально, то все эти три понятия очень сильно пересекаются между собой, но не обязательно полностью друг на друга накладываются.
Так, не, безусловно. Я как раз-таки про меценатство хотел сказать именно про само слово. То есть оно про их взаимосвязь, в принципе, ты сказала абсолютно исчерпывающе, поэтому даже, наверное, нечего добавить. Вот, но я просто в таком смысле, что сейчас слово меценат, оно такое немного литературное.
Архаичное.
Архаичное, как минимум, да.
Да.
Мы говорим, с одной стороны, о том, как хорошо быть благотворителем, жертвователем, волонтером, а что дает эта деятельность самим жертвователям, волонтерам, меценатам и прочим доброжелателям. То есть вот там в сторону фонда, в сторону какой-то деятельности, в сторону какой-то поддержки понятно, что это дает, а обратно.
обратно в плане того, что человек получает взамен? Или это что-то более морального характера должно быть?
И то, и то.
Ну,
потому что существуют разные программы, да, то есть, например, есть программы, которые, в общем-то, полностью на безвозмездной основе. Есть программы, которые, допустим, человек занимается благотворительностью, а ему туда что-то за это материальное или нематериальное тоже как-то приходит или поступает.
Ну, вообще, в современном понятии фонды сейчас это прям компании, действительно очень крупные, в которых... у которых большой штат, и они могут этим заниматься. У них отдельно есть там, допустим, отдел, который занимается распространением информации об этом фонде, что может быть связано с продукцией, допустим, кружка с его логотипом или там девиз какой-либо. Это могут быть видеоматериалы, либо еще что-то. И как бы человек, который хочет помочь, он в первую очередь хочет помочь, и он реализует свое желание помочь. И это самое первое, что человек получает взамен. И как раз-таки, когда я говорил про отчеты и про прозрачность деятельности, именно подтверждение того, что человек полностью реализовал свою потребность, как бы это сейчас ни звучало, это действительно, я имею в виду в плане искренней потребности помочь человеку, когда он получает, допустим, фотографию, это все абсолютно публично, просто человек, заходя на сайт, он видит фотографию ребенка, который прошел реабилитацию, или человек, который там после тяжелой трагедии 10 лет сидел в кресле, и потом он сделал первые шаги, это все является, ну, наверное, самым главным, так скажем, самой главной обратной отдачей от помощи. Вот. Во-вторых, очень многие мероприятия, они сопровождаются какой-либо там, концертной программой, либо еще что-то. Если говорить про благотворительные мероприятия, это могут быть аукционы, это могут быть концерты, выставки. И очень многие в них участвуют, как раз-таки и меценаты в том числе. И человек может в этом поучаствовать. Опять-таки, он очень комплексно получает возможность реализовать свою потребность в помощи, во-вторых, поучаствовать в очень интересном событии и просто узнать много нового, пообщаться с людьми. Очень многие интересные люди занимаются благотворительностью и также являются благополучателями, как ни странно.
Ну, то, что касается благотворительности в сфере искусства, то здесь можно привести в пример, например, клуб друзей Пушкинского музея. Это огромный список компаний, логотипы которых всегда изображаются на всех баннерах к текущим выставкам. И когда вы подходите к Пушкинскому музею, вы видите там ВТБ, Сбербанк, просто всех подряд абсолютно. Ну и в зависимости от того, насколько это крупный спонсор, да, музея. Вот. Здесь, кстати, интересная тема тоже, чем спонсорство отличается от милосердия, от меценатства. Ну вот, наверное, как раз вот этим, что спонсор все-таки хочет видеть. То есть это такое вложение, ну, практически как в рекламу и в имидж. Это две основные части. Друзья музея, независимо от того, что это за музей, имеют определенное число привилегий. Они всегда абсолютно приглашаются на предпоказы, то есть это люди, которые первыми видят новые проекты музейные. Для них открыты двери в, ну, можно сказать, такие неурочные более часы, да, то есть они могут прийти в какое-то более удобное им время и пройтись там по залу музея практически в гордом одиночестве, может быть, в компании таких же друзей музея. И для них проводятся кураторские выставки, ну и, в общем, такие специальные мероприятия более закрытого характера, на которые нельзя там приобрести билеты условно в кассе музея. Если мы говорим о каком-то более историческом аспекте, то, безусловно, в первую очередь это всегда было выражением статуса, что вот у меня достаточно денег, чтобы вкладываться в искусство. При этом искусство всегда считалось очень удачным капиталовложением, потому что хорошее искусство со временем только дорожает в цене и никогда не падает. Вот. Не бывает, ну, то есть совсем незначительные цены, да, если мы посмотрим на голландских мастеров, то в XIX веке, в XX, в XXI они всегда, безусловно, стоят все дороже и дороже. Совсем небольшие какие-то колебания цены там в пределах одного десятилетия могут быть, но это, я вас заверяю, в тех суммах это уже практически не чувствуется и незначительно. Интересно, что если мы посмотрим на историю русского меценатства, то, например, Сава Морозов вообще старался никогда не попадаться со своей меценатской деятельностью и фактически был таким тайным покупателем, тайным дарителем, посылал своих агентов, чтобы выкупать какие-то произведения искусства, и старался не светиться в этой сфере. Да? А вот, например, Павел Ильич Третьяков, чью галерею мы видим ныне в Лаврушинском переулке, которая все разрастается и разрастается, это человек, который говорил, что меценатство ему вообще-то чуждо, и не считал себя меценатом, при этом подарил городу вот свою галерею в конце жизни. И вот что интересно, чем отличается коллекционер от мецената? Коллекционер передает свою коллекцию по наследству, ну, практически всегда. Вот. И очень редко, да, передает ее для всеобщего обозрения. И есть, например, пример современного очень крупного мецената Томаса Каплана, выставка коллекции которого, Лейденской коллекции, недавно была в Пушкинском музее. И вот это вот действительно очень интересный пример. С одной стороны, он коллекционирует старых мастеров, он коллекционирует 17 век, и поэтому в прямом смысле, наверное, меценатом его назвать нельзя, потому что все те художники, которых он коллекционирует, уже не нуждаются в его прямой материальной помощи. Но при этом это удивительный популяризатор вот этого времени конца 17 века и самой, собственно, Лейденской школы. Лейденская школа — это школа Рембрандта. Вот, то есть это вот возле Рембрандта все художники. Рембрандтовская, получается, школа. Вот, он очень популяризирует это направление, и он спонсирует исследования в этой тематике. Соответственно, ну, то есть там новые способы исследования каких-то произведений искусства, как отличить подделку от оригинала. Ну, это я так грубо, да, наметываю, но в целом понятно, что это человек, который очень сильно вкладывается в изучение, то есть для истории искусства, для истории этого конкретно участка искусства, он делает очень много, и в этом смысле он, безусловно, является меценатом.
Меценатство — это только для богатых?
Вопрос, который стоит в тупик, да?
Да, действительно. Ну, и правда, София сказала, что исторически так сложилось, что есть такое понятие. Но этот вопрос очень сложный для обсуждения.
Ну, подумайте, может быть, к концу эфира как-то...
Я думаю, что здесь надо... Это немножечко к вопросу об определении, да? Мы все-таки меценатом называем крупного жертвователя. То есть все-таки это человек, у которого, безусловно, деньги есть. Но при этом, чтобы быть благотворителем, мне кажется, крупных денег иметь не обязательно. Да, существует, опять же, какие-то... Вот Федя точно лучше меня знает, там всякие стабильные подписки, например. Да,
да, да, это рекуррентные платежи называются. Ну, когда они систематически приходят.
Ага. А какие у вас, вот, Федя, в фонде программы действуют, по которым вы работаете, по которым люди, собственно, осуществляют пожертвования?
Основной программой, как я уже сказала, является адресная помощь. Это прям основополагающая программа.
То есть давай расшифруем. Адресная помощь — это когда вот у вас...
Сам процесс.
Да.
Да, это человек нуждается в помощи, либо его родственник. В основном это могут быть те люди, которые не имеют возможности отправить заявку или позвонить.
И вы даете объявление?
Нет, почему? Мы начинаем деятельность, выбирая как раз-таки нуждающихся людей, помогая им. И если это прямо самое начало деятельности фонда, вот, то это идет, можно обратиться в реабилитационный центр, у которого есть лицензия на действие, и, в принципе, это какая-то крупная клиника. Это, опять-таки, про прозрачность. Обращаясь к ним, всегда есть какое-то количество людей, которые обращаются в этот центр, не имеющие возможности оплатить собственную реабилитацию. Для начала работы фонда это самое, наверное, самый правильный путь, потому что никто лучше именно медиков, которые занимаются этой проблемой, не могут помочь с подбором, так скажем, именно аудитории, так скажем. Это очень грубо, но это отражает действительность. И после этого люди просто говорят друг другу, что есть такой фонд, они помогают с данной проблемой, и дальше это развивается. В плане процесса, если, допустим, есть человек, у которого есть проблема, например, это заболевание, и, допустим, как вот в нашей тематике, это диагноз ДЦП. Они могут узнать о нас из, допустим, из средств массовой информации, например. Или они могут просто в поисковике именно вбить запрос именно по данной проблеме, и как раз-таки им будет выдан наш фонд благотворительный. Они подают заявку, а мы ее рассматриваем, потому что прозрачность, она имеет и обратный характер, потому что многие люди делают как искренние пожертвования, так и искренне обращаются за помощью. Uh-huh. Но есть, к сожалению, исключения, как и с той, и с другой стороны. То есть люди могут обманывать действительно и благотворителей самих с их средствами. Вот, поэтому мы проверяем заявку и просто по мере очереди осуществляем сбор средств. Это именно если про адресную помощь. А другие программы, они более целевые, более узконаправленные. Одна из основных программ называется «Спорт, здоровье и образование». Она нацелена на то, что любая программа, как я уже сказал, начинается с социальной проблемы. Uh-huh. Дети-сироты – это социальная проблема, которая действительно существует в нашей стране, как и во всех других странах мира. И естественно, стадия взросления, становления и личностного роста какого-либо у такого ребенка немножко не то чтобы заторможена, она искажена. Потому что ребенок не имеет института семьи, у него нету примеров для подражания, либо просто-напросто, когда он вырастает со сверстниками, он не видит примера более взрослого поколения. И решая эту проблему, мы создаем условия, при которых ребенок может заниматься спортом, что из этого вытекает, поправлять свое здоровье и заниматься здоровьем, вести здоровый образ жизни, что очень важно на самом деле, потому что, к сожалению, очень много связано таких проблем другого социального характера для детей-сирот, которые становятся немного отодвинуты от общества, вот, ведут нездоровый образ жизни, как, например. И образование, потому что многие дети, которые выросли в детском доме, у них немного другая система ценностей. Они хотят получше друг друга узнать, получше узнать самих себя в первую очередь. И иногда у них не хватает сил и моральной поддержки на то, чтобы развиваться именно в плане образования. Что уж говорить, многие дети из полноценных семей имеют такую же проблему. Вот, поэтому мы пытаемся посодействовать тому, чтобы человек, так скажем, не обращал внимания на данную сторону своей жизни, которую мы для них ее уже организуем. И в этом плане, если говорить очень детально, то это могут быть поездки на спортивные соревнования, что из этого вытекает общение с профессиональными спортсменами. Это занятие спортом более частное и просто-напросто связанное именно с данной проблемой. Программа «Цветные фантазии» нацелена на то, чтобы люди пожилого возраста в домах престарелых занимались творчеством, тратили свой досуг не на какое-либо, так скажем, прозябание, а именно на творческие увлечения и просто чувствовали себя лучше. Вот.
Угу. Спасибо. Может быть, контакты, куда обращаться? У вас наверняка есть какой-нибудь сайт?
Конечно. У нас есть сайт mydefisfriends.ru. Также есть социальные сети по названию. И можно обратиться туда, а также можно пожертвовать по короткому номеру 7715 со словом «друзья».
Как быть милосердным в 21 веке, где кажется, что мы скорее становимся более враждебными друг другу, чем милосердными?
Не проходить мимо, я думаю.
Быть честным самим собой и просто-напросто ставить основной целью именно помощь и искреннюю поддержку.
Спасибо большое, дорогие радиослушатели. Наш эфир подходит к концу. Я благодарю сегодняшних гостей. Напоминаю, что сегодня в гостях был Федор Карпов, координатор по благотворительным программам
благотворительного фонда «Мои друзья». Федя, спасибо за эфир.
Спасибо.
И музеолог София Харитонова, которая сопровождала нас сегодня по пути меценатства. София, спасибо.
Спасибо вам.
И мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели. Завершает передачу проповедь пастора общины Кафедрального собора Святых Петра и Павла Виктора Вебера. Всего доброго, до новых встреч.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Мы слушаем проповедный текст, который находится в Евангелии от Марка в 3 главе. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: „Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя“. И отвечал им: „Кто матерь моя и братья мои?“ И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: „Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь“». Да благословит Господь это слово в наших сердцах. Что связывает услышанную только что историю из Евангелия от Марка и евангельскую историю о добром самарянине из Евангелия от Луки? Да, первое, что мы можем сказать, это сложный вопрос: кто мой ближний? И также уже более сложный и радикальный вопрос Иисуса: кто матерь моя и братья мои? Но я хочу заметить еще одно сходство. Евангелие от Марка называют Евангелием действия с мотивом пути. Евангелист действительно описывает евангельскую историю как дорогу, по которой идет Иисус с учениками. И добрый самарянин шел по дороге, по весьма опасной дороге в Иерихон. Путь Иисуса Назарянина тоже был опасен с самого рождения. Не просто так его матерь и родные пришли за ним. Они беспокоились за него, за свою семью. Но получили неожиданный ответ. Ответ, который, по сути, говорил, что их жизни тоже меняются. Не жить им более-менее спокойно деревенскими жителями размеренной жизни. Им тоже придется впоследствии покинуть Назарет. Теперь путь их вслед Иисусу. Хоть и возможно, в этом пока у них нет понимания. Почему так резко меняется жизнь этой семьи? «Пища моя, — говорил Иисус, — творить волю пославшего меня и совершать его дело». Воля Отца была и в том, чтобы Сын создал общину, собрал тех, кто будет далее проповедовать примирение с Богом, проповедовать Его милость, проповедовать Царствие Божие, и кто будет примером для последующих поколений. Воля Отца, чтобы из небольшой группы последователей Иисуса выросла Церковь, чтобы благая весть дошла до каждого. Для исполнения этой воли многим христианам придется следовать по опасной дороге за Сыном и ставить на первое место Божью волю, а не личное или семейное благополучие и безопасность. Что было бы с нашим миром, если бы те или иные избранные люди с помощью Духа Святого
не слышали, что хочет от них Бог. Он был бы другим, кем были бы мы, если бы в истории не появлялись смелые проповедники Божьей воли и любви, проявленными в пути Иисуса Христа. Какой была бы христианская церковь и христианский мир, если бы, например, Мартин Лютер стал бы юристом, как хотел его отец? Наверняка он бы был преуспевающим юристом с его работоспособностью и не подвергал бы свою жизнь опасности. Нельзя менять жизнь к лучшему, оставаясь на месте, сидя на диване. Нужно идти, и как говорит нам притча о добром самарянине, не просто идти, а еще останавливаться, смотреть по сторонам. Что мы можем там увидеть? Много чего, в том числе несправедливость, беззаконие и жертв разбойников. Сможем ли мы останавливаться? Ведь мы постоянно спешим, и нас ждут насущные дела и семьи. Ведь во многом мы разделены и часто остаемся чужды друг другу. И потом останавливаться на дороге опасно, и можно испытывать страх. Как, возможно, испытывали его священник и левит из притчи, и поспешили мимо, и, возможно, в безопасный дом. Говорят же, дом – моя крепость. Но где был дом Иисуса? Нигде и везде. Его дом был среди людей, которые его слушали. У Петра, у Лазаря, у Закхея. В любом доме, где собираются труждающиеся и обремененные, жаждущие милости Бога, он как дома. Если здесь, в нашем соборе, собираются такие, то и здесь его дом. Тогда и здесь его братья и сестры. Потому что воля Отца в том, чтобы мы приходили к Нему со всем, что у нас есть, с горем и радостью, со своими грехами, покаянием и благодарностью. Благодарностью за то, что Христос, как добрый самарянин, не прошел мимо нас, но позаботился о каждом. С этого начинается правильная дорога всех нас. Начинается следование за Христом, с того, что Господь сам приходит к тебе, склоняется над тобой, заботится, и ты становишься братом и сестрой в его большой семье. И учишься понимать, где ты и кто ты. Это не просто называть искренно друг друга братьями и сестрами, называть людей неродных по крови. Но это единственный путь нашего преображения, нашего ученичества. Мы ученики, мы учимся слушать, молиться, расширять свое представление о своем доме, о его границах, расширять свое представление, кто мой ближний. Когда-то воскресший Иисус вошел в дом, полный склонных страхом учеников, и сказал: «Мир вам!» Когда перед встречей с Христом, перед причастием, мы говорим друг другу: «Мир тебе!», мы как бы входим в дом друг другу, делая его общим, как братья и сестры, как родные не по крови, но по духу. Пока, может быть, мы не чувствуем это полноценно, но мы на пути, тем самым исполняем волю Бога. Мы готовимся к таким отношениям, учимся такому пониманию друг друга, которые предстоят нам полноценно в будущей небесной семьи. А все начиналось тогда с семьи Иисуса, с его матери и сводных братьев, сестер и его учеников. Всем, каждому необходимо пройти свой путь в это будущее. В том числе это нужно было пройти и его земной семье. И путь их был непрост и опасен. И Матерь Божия стала понимать опасность для сына, когда религиозные авторитеты стали обвинять его, понимать, что Иисуса могут убить за нападки на их религию, что потом и произошло. Она хотела по-матерински уберечь его, но Иисус знал волю Отца, чтобы все стали его детьми, идущими домой. Для этого ему нужно было пройти свой путь до креста. Поэтому так резко он и сказал своим родным в этот важный для всех, для него момент в начале дороги построения общины. А на кого мы с вами можем опереться в сложную минуту? Верно, на близких, на родных. И Иисус в начале пути, в важной для Него ситуации, когда ученики были еще только призваны, опирается на свою мать и семью, где Он рос. И они, Его семья, невольно, косвенно берут на себя часть ответственности, часть бремени той миссии, той задачи по исполнению воли Отца. Чтобы потом, через 3 года, под крестом, глядя на умирающего Иисуса, мать и любимый ученик стали его общиной. И эта маленькая община стала большой и всемирной, но по-прежнему стоит задача следования за Христом, размышляя, кто мой ближний. Поэтому уже в 20 веке призванный Богом проповедник Мартин Лютер Кинг, размышляя над этими словами, говорил в своей проповеди, что Бог раннего ветхозаветного периода был племенным Богом, поэтому и этика у того племени была племенная. «Не убей» означало не убей своего соплеменника, израильтянина, но ради Бога убивай филистимлян. А греческая демократия распространялась на собственную аристократию, но не на массы рабов, чьим трудом были построены греческие города, государства. Но после смерти Христа, умершего и воскресшего ради всех и каждого, мы не должны воспринимать людей как иудеев или язычников, как католиков или протестантов, русских или американцев, негров или белых, что все они братья и сестры Иисусу, и значит наши братья и сестры, созданные из одного и того же материала по образу и подобию Божию. Сегодня, в 21 веке, уже мы, христиане своего времени, идем по пути, начатому Господу. Уже нам предстоит познавать волю Божью, останавливаясь и смотря по сторонам. Это нас всех связывает, делает братьями и сестрами и призывает идти одной дорогой, уготованной Творцом.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России.